Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. В прямом эфире программа «Цена Победы». И сегодня ее веду я в одиночестве. Меня зовут Виталий Дымарский. И сразу представлю сегодняшнего нашего гостя, хотя он вам хорошо известен, Михаил Борятинский. Историк, автор многочисленных книг по военной технике времен Второй мировой войны. Ну и, повторюсь, частый гость нашей программы.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Раз Михаил Борятинский у нас в гостях, значит, будем говорить о танке. Если будем говорить о танке, то о каком? Конечно, о Т-34. Потому что это у нас уже такой сериал, да. Ну, я не хочу сказать, что он нескончаемый, он, конечно, когда-то завершится. Вот, но по многочисленным просьбам и многих людей, которые нас смотрят и слушают, мы все-таки решили завершить эту историю, поскольку все-таки это действительно легендарная, да?
Ну, да,
легендарный танк. Сегодня мы будем говорить о танке Т-34
85
или дефис 85. Это, так сказать, модификация танка Т-34. Ну, подробнее уже мы будем говорить во время нашей беседы. А сейчас я еще должен вам напомнить номер, по которому можете присылать ваши смски, +7 985 970 45 45. Много вопросов, как обычно, пришло на сайт «Эхо Москвы» еще перед нашей программой, мы их обязательно будем использовать, как, собственно говоря, и ваши вопросы и замечания, которые будете присылать в течение нашей программы. Приступим тогда к беседе с уважаемым нашим гостем, и я бы хотел начать с такого исторического факта и с цитаты. Исторический факт. В конце августа на заводе номер 112, августа 43-го года, состоялось совещание, на которое прибыли нарком танковой промышленности Малышев, командующий бронетанковыми механизированными войсками Красной армии Федоренко, ответственные сотрудники, ну и так далее. Так вот, в своем выступлении Малышев, это нарком танковой промышленности, отметил, что победа в Курской битве досталась Красной армии дорогой ценой. Вражеские танки вели огонь по нашим с дистанции до 1500 метров. Наши же 76-миллиметровые танковые пушки могли поразить «Тигров» и «Пантер» лишь дистанции 500-600 метров. И цитата наркома. «Образно выражаясь, — сказал он, — противник имеет руки в 1,5 километра, а мы всего в 0,5 километра. Нужно немедленно установить в Т-34 более мощную пушку». Собственно говоря, отсюда вытекает вопрос. Вот эта вот модификация Т-34 дефис 85, 85, собственно говоря, это обозначение новой пушки, которая была...
Калибр, да.
Калибр пушки, которая была установлена на Т-34, который начал официально, по-моему, изготавливаться и производиться где-то в 44-м году, хотя, по-моему, еще даже до официального распоряжения уже первые экземпляры появились на свет. Так вот, вопрос. Это именно вот такого рода результаты, итоги и уроки Курской битвы вот подстегнули создание вот этой модификации с другой пушкой?
Да, в общем-то, да. Хотя, конечно, сводить все к Курской битве, наверное, было бы неправильно. И удивляет другое, почему такие далеко идущие выводы не были сделаны несколько ранее. Потому что, опять-таки, сводить всю Курскую битву только к превосходству «Тигров» и «Пантер» над танком Т-34, наверное, будет некорректно. «Тигров» на Курской битве было не так много, да и «Пантер» тоже в общей массе германских танков. Куда страшнее, что уже с зимы 42-го года, то есть с февраля месяца, немецкая промышленность начала выпускать танки «Панцерфир» Т-4, вооруженные длинноствольной 75-миллиметровой пушкой, которая могла уже не только на равных конкурировать с 76-миллиметровыми пушками советских танков, как Т-34, так и КВ, но более того, она могла поражать их даже на больших дальностях. Ну, естественно, поначалу, в первой половине 1942 года, таких танков было еще немного, и, в общем, их доля постепенно увеличивалась. И
у немцев.
И в Курской битве, в операции «Цитадель», все четверки вермахта и дивизии СС были вооружены длинноствольными пушками. А вот их было уже значительно больше, чем «Тигров» и «Пантер». И их преимущество было очевидным. Тем более, что к этому времени немцы довели броню четверки до 80 миллиметров.
И наша 76-миллиметровая пушка их не пробивала.
Ну, она их пробивала, но немецкая 75-миллиметровая пробивала 34-ку на больших дальностях при этом. Вот. Ну, еще больше была, конечно, разрыв в возможностях по сравнению с «Тигром» и «Пантерой». Потому что «Тигр», например, даже бортовую броню «Тигра» 34-ка, 76-миллиметровая, вернее, пушка танка Т-34, не пробивала даже с 200 метров. То есть требовалась еще более близкая дистанция. Вот. Поэтому, конечно, стало очевидным, что необходимо более мощное вооружение. Вот. Ну, было дано соответствующее задание. Ну, и после Курской битвы по трофейным немецким танкам велся отстрел. То есть их отстреливали, доставили на полигоны и в Кубинку, и, главным образом, на Гороховецкий полигон артиллерийский. Там велся отстрел их из различных артсистем. И, что называется, методом тыка пришли к выводу, что наиболее эффективным средством является 85-миллиметровая зенитная пушка 52К.
Это как поражающее оружие, да?
Да,
да. А с точки зрения брони?
Нет, ну как с точки зрения? Она пробивала броню.
Нет, я имею в виду нашей брони.
А, нашей брони.
Т-34.
Ну, это сейчас тогда до брони дойдем. Мы
хорошо,
начали с пушки.
Давайте
начнем
с пушки, да.
Потому что все-таки толчком к созданию, появлению Т-34-85
да,
стала именно необходимость усиления вооружения, потому что дальше было понятно, что у немцев число «Пантер» и «Тигров» будет увеличиваться. И тут возникала масса вопросов, потому что что говорить о Т-34? С того момента, когда на Восточном фронте появился первый «Тигр», можно с уверенностью утверждать, что все наши тяжелые танки КВ устарели моментально, в одночасье. Они стали бесполезными практически, вот для, с точки зрения танковой дуэли, противоборства с танком. Вот. Ну, работа, в общем-то, завершилась достаточно быстро, потому что был некоторый задел. Дело в том, что в течение примерно 2 лет в КБ Нижнетагильского завода, завода номер 183, работали над опытным танком Т-43. И, в частности, для него летом 43-го года была разработана трехместная башня с 85-миллиметровой пушкой.
Обозначение 43 – это погода, что ли?
Нет, оно появилось раньше. Нет, но это, видимо, как общая система. С годом это никак не связано, потому что Т-34 никак не связано.
Ну, я понимаю, да. Но 43 как-то непонятно, потому что там Т-34-76 понятно, да, 85 понятно цифры. Ну,
дело не в этом, да. Вот. Поэтому за основу взяли эту башню трехместную. Она была несколько доработана, видоизменена. И в нее была установлена довольно быстро разработанная ВКБ завода номер 9 под руководством Петрова 85-миллиметровая пушка Д5Т.
Она была, заменена,
она была сделана на основе пушки самоходной Д5С, которая к этому времени уже устанавливалась в артсамоходы Су-85. Она была скомпонована в эту башню, удачно в нее вписалась.
Кстати, со самоходом мы еще отдельно поговорим.
Хорошо.
История.
Вот. Ну и, собственно говоря, вот так сложился первоначальный облик танка Т-34. Однако испытания показали, что при некоторых достоинствах пушки Д5Т она была создана по образу и подобию немецких танковых пушек. То есть была очень компактной, но при этом достаточно сложной. И одним из ее недостатков было то, что противооткатные устройства находились над стволом. Из-за этого пришлось сдвинуть цапфы вперед у орудия, а, соответственно, казенник отодвинулся назад. И крайне осложнился процесс заряжания пушки, особенно в движении. Даже при испытаниях опытные заряжающие, прежде чем дослать снаряд в, собственно, значит, в казенник, головкой снаряда по три раза ударяли по казеннику, что, в общем, могло в боевых условиях привести при неаккуратном ударе и к взрыву, на самом деле. Вот, поэтому было решено все-таки поработать и создать какую-то новую, значит, систему, более обеспечивающую удобство работы в танке. Но временно, как временная мера, заводу «Красное Сормово» было дано разрешение устанавливать в Т-34-85 вот эти вот пушки. Вот. И
вот эти Д-5Т.
Их было выпущено всего 244 машины.
С этими пушками.
С этими пушками. Производство их началось еще в конце 43-го года. И шло параллельно с Т-34 76-миллиметровыми пушками. Угу. Причем, судя по всему, какая-то часть этих машин в статистику по Т-34-85, возможно, и даже и не попала. Потому что официально танк был принят на вооружение в январе 44-го. Серийное производство началось в феврале-марте уже, так сказать, на всех заводах. Значит, а эти машины были выпущены, в общем-то, почти все до этого времени.
Как опытные образцы?
Ну, не как опытные. 244 машины, они поступили на фронт, они воевали. Вот, да. Чтобы не быть голословным, вот эта машина на нижнем снимке. Вот. Это как раз танк из 38-го отдельного танкового полка. И танковая колонна Дмитрий Донской, построенная на деньги Русской Православной Церкви. Значит, эти машины воевали, ну, постепенно были выбиты все, естественно, были потеряны в ходе боевых действий. А в основную модификацию танка Т-34-85, то есть в основной серийный вариант, была установлена пушка С-53, которые уже были противооткатные устройства под стволом.
Тоже 85-миллиметровая.
Тоже 85-миллиметровая. Она имела немножко большую длину ствола в калибрах, то есть, ну, несколько большую длину ствола. Но на начальной скорости это, в общем, отразилось незначительно. Вот. Но, тем не менее, и это орудие тоже требовало доработки, которая была усилиями нескольких конструкторских коллективов проведена в течение первой половины 44-го года. И с лета, если мне не изменена память, с августа 44-го года начала производиться и устанавливаться в танк Т-34 85-миллиметровая пушка ЗИС-С-53. То есть его основная, как бы,
пушка... Это модификация С-53, да?
Да, ну это можно сказать, что это доработанная...
Практически
доработанная, ну, не практически, доработанная, не совсем то же самое, но практически, да, доработанный вариант. Но что самое главное, что надо учитывать, говоря о танке Т-34-85? Конечно, ну, можно считать, что это модификация, ну, в общем, так оно и есть, что это модификация танка Т-34. Но по комплексу своих тактико-технических свойств, характеристик своих, боевых качеств, можно считать, что это был новый танк.
Что новый танк, другой танк.
Да, у него был практически полностью, без изменений, заимствован корпус, ходовая часть, моторно-трансмиссионная группа от танка Т-34. Но введение новой башни, трехместной,
увеличение
с командирской башенкой, да, увеличение экипажа до 5 человек. Ну, главным образом, за счет того, высвобождение командира, освобождение его от обязанностей наводчика,
да,
это имело принципиальное значение. Кроме того, оснащение танка новыми и очень качественными приборами наблюдения МК-4, вот, которые были скопированы, в общем-то, надо честно признать, были скопированы с английского одноименного прибора, то есть не мудрство и лукаво, даже в советской армии сохранили наименование.
Тоже обозначение.
МК-4, да. Ну, опять-таки, справедливости ради надо сказать, что этот прибор, это и не английское изобретение. Этот прибор был изобретен аж в середине 30-х годов польским инженером Гундлахом. И был установлен на польском легком танке довоенном 7ТП. И поскольку эти танки попали в руки Красной Армии в 1939 году, во время освободительного похода, да, известного в Западную Украину и Западную Белоруссию, то уже в 1940 году в отчете полигона в Кубинке по исследованию и испытанию вот этого трофейного танка 7ТП черным по белому было написано: рекомендуется скопировать и принять на вооружение прибор наблюдения этого танка. В 1940 году. Вот. Ну, это сделали только в 44-м.
Какие еще усовершенствования или нововведения?
Значит, ну, во-первых, были? Конечно, все эти машины уже...
Значит, во-первых, экипаж увеличился.
Экипаж увеличился.
Про пушку мы сказали. Броня.
Нет, броня осталась по корпусу. Башня, естественно, была еще более мощной броней защищена, чем башня танка, значит, с 76-миллиметровой пушкой. До 90 миллиметров была доведена лобовая броня. Броня корпуса осталась неизменной. 45 мм лобовая броня корпуса. Почему не увеличили лобовую броню корпуса? Такие, в общем-то, попытки предпринимались еще и с Т-танком Т-34 76-мм пушкой. Были одни сложности с прокатом, были сложности там, по другого рода. По танку Т-34 был отработан опытный образец Т-34-85, по танку Т-34-85М с лобовой броней 75 мм. И при этом лобовая толщина люка механика-водителя была доведена до 100 мм, видимо, как наиболее уязвимой точки лобовой брони. Было изготовлено два опытных образца, несколько отличавшихся друг от друга. У второго, кстати, еще вдобавок вынесли баки топливные из боевого отделения и разместили их на корме. Но, по-видимому, и, наверное, это было правильно, уже не было, видимо, смысла вот по Т-34-85 вводить эти вещи, потому что было очевидно, что война идет уже к завершению. В это время, в 1944 году, вовсю проходило испытание танк Т-44. И Т-34-85 уже как машина на долгосрочную перспективу послевоенную не рассматривалась. То есть уже... просто от этого увеличения толщины брони отказались. На самом деле в этом была определенная логика. Ну, во-первых, большая часть попаданий, снарядов попадает в башню, а не в корпус. А во-вторых, неуязвимого танка ведь создать все равно невозможно. Неуязвимых танков нет.
Но можно ли сказать, что по сравнению с Т-34-76 защищенность танка увеличилась или осталась практически...
Она увеличилась. Она увеличилась по нескольким параметрам. Защищенность танка, она характеризуется не только толщиной брони. Она характеризуется способностью экипажа вовремя и на достаточной дистанции обнаружить вражеский танк или противотанковое средство. И возможностью экипажа на определенной дистанции это средство уничтожить. И в этом отношении, с точки зрения вооружения, приборов наблюдения, все танки Т-34-85 оснащались радиостанциями, уже вполне качественными радиостанциями 9Р.
В отличие от того,
что было раньше. Вот. Улучшились маневренные характеристики. То есть так совпало, что вот эти вот внедрения новой башни с вооружением, да, которые качественно скачок, да, они совпали и с некоторыми фактами совершенствования последовательного машины. Значит, во-первых, к 1944 году существенно удалось повысить качество двигателей, увеличился их ресурс. Уже не было из ряда вон выходящим случаем, что танки вырабатывали не только штатный 100-часовой ресурс, но двигатели...
А двигатели тоже? Или двигатели же остались от этого?
Нет, двигатели остались прежними. Да. Но в начале войны при паспортном, при положенном моторесурсе 100 моточасов
просто их качество
улучшило. Двигатели танков Т-34, В-2 отрабатывали 30-40. И все, и выходили из строя. К 1944 году многие двигатели не только отрабатывали 100, но и более, до 300. А были случаи, когда и 600, и до 900 моточасов работали двигатели. То есть качество улучшилось. Но уже практически на всех танках, может быть, кроме за исключением какого-то количества машин ранних выпусков Т-34-85, стояли пятискоростные коробки передач. Уже с муфтами, которые позволяли переключать передачи в движении совершенно спокойно. Вот, то есть машина была усовершенствована.
А наклонная броня?
Наклонная броня так и сохранилась.
Она сохранилась от 76-го?
Нет, корпус остался прежним. Единственное, что изменилось, по изменению затронули корпус, это диаметр башенного погона увеличился. Вот, так называемый, или как его еще иногда называют, круг обслуживания орудия. Что тоже было немаловажно. То есть такой недостаток Т-34, как теснота башни, был в Т-34-85 ликвидирован.
Масса танка увеличилась.
Масса танка увеличилась за 30,5
тонн. Это сказалось на его ходовых качествах, на маневренности?
Практически не сказалось.
Насколько увеличилась масса?
Она увеличилась примерно на 2 тонны по сравнению с предыдущей модификацией. И это не сказалось каким-то принципиальным образом. потому что и удельное давление при этом возросло незначительно, и удельная мощность снизилась тоже незначительно. То есть динамические характеристики танка остались, в общем-то, те же самые, и в этом отношении...
То есть можно сказать, вот если суммируя вкратце то, что вы сейчас нам рассказали, то можно сделать, наверное, вывод, что все-таки действительно Т-34-85 по сравнению с Т-34-76 это все-таки был шаг вперед.
Да, безусловно. Безусловно. И я бы сказал
даже
больше.
То есть, было достигнуто некие оптимальные соотношения.
Я бы сказал даже больше. Он затмил, как бы, да, предшественника. Вот чем парадокс вообще 34-ки? Это то, что я уже об этом говорил в предыдущих передачах, что в массовом сознании понятие 34-ка ассоциируется в 99% случаев 76. С танком Т-34-85. Что такое... Ну, вот, пожалуйста, Волоколамское шоссе, где вот ежи стоят, да, или на Ленинградском, я помню. И там стоит танк. То есть это как бы рубеж обороны Москвы, 41-й год. Стоит танк. Какой танк стоит? Т-34-85. Понимаете?
Вон. Ну, танки стоят по всей Европе вообще. Да. Стояли, но, не знаю, но... стоят ли они
нет,
до сих пор,
ну,
там, и в
дело
Праге,
не в этом.
И...
Дело не в этом. Но это рубеж обороны Москвы, 41-й год. Значит, стоит танк. Все знают, Т-34, правильно? Вот. Но это стоит модификация 44-го года,
которая
в обороне Москвы не участвовала. Но ассоциация однозначная. Вот Т-34. Вот. Больше того, вот недавно смотрел канал Discovery, там показывают они передачи, 10, ну, рейтинговые такая передача, 10 образцов лучших различных видов техники 20-го столетия. Ну, американские, понятно, все эти вещи, то есть там у них подход специфический. Но в частности, вот показывали Т-34. Там он третье место у них занял в рейтинге. Он первое занял «Леопард». Значит, да, говорят, вот про Т-34 они все говорят, все хорошо. А в кадре все время Т-34-85. Понимаете? То есть вот идет, сразу выстраивается какая-то ассоциация. Поэтому, я еще раз повторяю, можно на улице остановить человека, спросить, как вы представляете себе танк Т-34. Он вам опишет его. Он опишет Т-34-85.
Михаил, до небольшого перерыва, после которого мы больше будем отвечать на вопросы нашей аудитории, еще такой вопрос. Когда мы говорили о танке Т-34-76, мы говорили о том, что они разнились в зависимости от завода, на котором они выпускались.
Да.
То же самое было с Т-34-85.
Да.
Те же ли были заводы?
Те же.
Да, и тоже была разница, ну, некие, так сказать,
были отличия. Деталях, ну, да, главным отличия. Образом были, ну, отличия по-прежнему были некоторые в корпусах, и были отличия в башнях, в общем-то, они, в общем-то, хорошо заметны. Ну, во-первых, были отличия по времени выпуска, вот, потому что, например, вот здесь вот хорошо видна тоже на нижнем снимке, вот на этой фотографии, видна крупным планом крыша башни танка Т-34-85. Угу. Вот, видно, что у командирской башенки двухстворчатый люк. Вот. Вот эти машины выпуска 44-го года шли с двухстворчатыми люками. С зимы 45-го начала выпускаться модификация с одностворчатым люком. Вот такой танк на улице Берлина. И хорошо видно, что люк уже одностворчатый. С крышкой, откидывающейся вперед.
Ну, мы пока сейчас прервемся буквально на несколько минут, после чего продолжим беседу с Михаилом Борятинским о танке Т-34-85.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Мы продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский, а нашего сегодняшнего гостя Михаил Борятинский, известный историк, автор многих и многих книг по военной технике времен Второй мировой войны и наш, как я уже говорил в начале нашей программы, наш постоянный почти гость, тем более, когда мы говорим о танке Т-34. Сегодня мы, значит, говорим о танке Т-34-85. Давайте, мы немного, так сказать, в первой части говорили, то есть не немного, а довольно много говорили о самом танке, об его отличиях от танка Т-34-76. Давайте немножко поотвечаем на вопросы, которых у нас достаточно
Давайте.
Много. Вот Дмитрий из Ленинградской области спрашивает. На момент 9 мая, на 9 мая 1945 года, оставались ли в строю Т-34-76? сколько их было, и насколько вообще интенсивно происходила замена Т-34-76 на Т-34-85.
9 мая, конечно, оставались еще в войсках. Есть фотографии и документальные кадры и в Берлинской операции, и других каких-то, причем в том числе и даже Т-34 ранних выпусков, то есть еще с так называемого образца 41-го года, с ранней башней, не с гайкой, не с улучшенной башней уже шестигранной формы, а более ранней. Даже они еще были в войсках. Сказать, сколько их было точно, это, в общем, достаточно сложно, потому что даже по отдельным воинским частям статистика подчас не дается разделение в отчетах, в информации. Ну, в общем-то, не думаю, что их было слишком много. Т-34-85 в первую очередь поступали в гвардейские танковые бригады. Это, в общем-то, известный факт. Причем, к сожалению...
Но по соотношению все-таки уже больше было...
Нет, на 9 мая Т-34-85, конечно.
Уже больше.
Ну, танки же жили очень короткую жизнь на фронте, наши, во всяком случае, танки. И так что замена проходила достаточно быстро. Поначалу тот факт, что не перевооружались какие-то части целиком на Т-34-85, а они как бы поступали россыпью в различные, значит, бригады и состояли там на вооружении вместе с танками более ранних выпусков, несколько снижало их боевую ценность, потому что экипажи, в общем-то, практически не переучивались, а переучивались непосредственно в части, пересаживались. Ну, с точки зрения, скажем, там механика-водителя особенно переучиваться было нечему. Вот. А вот уже башенному расчету, да, здесь были,
ну да,
здесь надо было осваивать,
да,
пушку, это. Тем более, что ведь экипаж увеличился на одного человека. Откуда взять его? И для укомплектования до 5 человек экипажа на это были обращены роты автоматчиков в танковых бригадах.
То есть их сажали...
Их сажали заряжающими, заряжающими на танки.
Вот. То, что делал командир.
Или, да, то есть то, что...
Танка...
Нет, командир танка был наводчиком как правило. Был,
да,
как,
да,
правило. Бывало и наоборот. Были даже примеры, когда командир танка выполнял обязанности механика-водителя. Были даже командиры некоторых подразделений, предпочитали находиться...
То есть увеличение количества членов экипажа, вот, кстати говоря, то, о чем нас спрашивает Вова, увеличение количества членов экипажа, это... Ну, естественно, тянуло за собой определенные трудности, вот некое переучивание, но, в принципе, более происходила такая оптимизация, что ли, распределения функций между членами.
Ну, в общем, да. Хотя, надо сказать, что в конце войны далеко не всегда экипаж Т-34-85
был
состоял
полностью
из пяти человек. Фильм «Четыре танкиста и собака», он не случайно. Но там, правда...
Кстати, нас спрашивают здесь, а какой танк снимался в фильме?
Да, там есть некоторая несуразица в том, что ведь фильм-то снимался по книге, и первоначальный экипаж был на танке с 76-миллиметровой пушкой, поэтому их было 4 человека.
Было 4.
Потом они как бы стали, пересели
уже... А в фильме уже 85-й.
А в фильме с самого начала. Там снималась 34-ка польского производства. Т-34-85 польского производства. Вот. Послевоенное, естественно, производство польское.
Ну, естественно.
50-х годов. Но она, в общем-то, внешне, они не отличались, они впоследствии модернизировались. А первоначально они, серийные машины, не отличались от,
ну,
фактически,
говоря...
почти не отличались. Там были некоторые мелкие детали, по которым можно ее вычислить, но, в общем...
Кстати говоря, мы уже об этом заговорили, уже в послевоенный период, можно сказать, что Т-34-85 производился, кроме как в Советском Союзе, еще в Польше и Чехословакии.
Значит, в Советском, да? Союзе он производился недолго, он производился до 46-го года. Там какое-то количество было еще выпущено в 46-м году. А помимо этого, с 52-го...
По 58-й.
По 58-й, да, он производился в Чехословакии. Было выпущено немногим более 3000 танков. И с 51-го по 55-й он производился в Польше. 1380 танков тоже было выпущено. Поступали они в основном на вооружение стран-участниц Варшавского договора.
Ну, вот я здесь даже специально перед нашим эфиром посмотрел, что уже после Великой Отечественной войны Т-34 был на вооружении 40 стран.
Ну, в разное время. Не сразу, конечно.
Всего, да, в общей сложности. Да, да. Да. И если посмотреть на их список, то это, естественно, ну, Европа это сплошной
Варшавский договор, конечно, да, соцлагерь.
Но плюс к этому еще там Кипр и Финляндия.
Да.
Вот. Ну, а страны там Среднего Востока, Азии и Африки, это вот то, что называли в свое время страны социалистической ориентации.
Финляндия, да, кстати, состояли на вооружении трофейные 34-ки. Им Т-34-85 после войны не поставлялись. Первые советские танки, которые получила Финляндия после войны, это были Т-54.
Так, ну, кстати говоря, вот действительно, этот вопрос, наверное, нужно ответить. Андрей из Омска спрашивает, а какое все-таки количество было изготовлено за время войны? 76-х и 85-х?
Значит, ну, танков, я могу сказать, здесь нужна шпаргалка. Значит, в целом танков Т-34 без, 76-миллиметровой без, пушкой, да, с 1939 по 1944 год, угу, то есть по вот весну 1944 года, было изготовлено, ну, данные разнятся, точных данных нельзя сказать, но если максимальную цифру брать, 35 467 машин.
А минимальная?
Минимальная 35 294.
А, но это не принципиально.
Но это не принципиально.
Разница, да.
А вот танков Т-34-85... С начала 44-го года, с начала их серийного производства, и по 46-й год было изготовлено 25 899. При этом в 46-м и 45-м году, после войны уже, конечно, их было изготовлено не так уж и много. То есть большая часть машин была изготовлена в 44-м и в первом полугодии 45-го года. Потому что после войны, конечно, темп производства снизился, и не все, и заводы, скажем, тоже Красное Сормово, он еще выпускал какое-то время танки, но он был потом все-таки возвращен обратно в судостроительную промышленность.
Да, кстати, возвращаясь к теме использования танка Т-34 армиями других стран, надо сказать, что в некоторых странах они до сих пор на вооружении.
Да. Да, да.
Там не будем их перечислять, да, но это, ну, в общем, где-то полтора десятка.
Сравнительно немного, да, уже, да, как бы, да.
И, где-то полтора десятка есть, наверное, стран.
Здесь, конечно, можно в основном только ссылаться на данные справочника Джейн, которые, в общем, не всегда бывают достаточно оперативно претерпевают изменения.
Угу.
Но, тем не менее, да, где-то примерно порядка 10-15 государств либо в частях, либо на хранении, но тот же справочник Джейн дает информацию, что танки Т-34-85
есть. И, кстати
говоря,
танк Т-34-85, естественно, последнего модификации, достаточно активно использовался, ну, относительно уже недавно, во многих военных, да, конфликтах, естественным образом. Ну, не будем говорить там...
Послевоенных
почти везде. И Корейская война, и Суэцкий кризис, да, и, кстати говоря, в Венгрии во время восстания 56-го года.
Это, да, это...
И Вьетнам,
это
и...
Понятно. В составе советской армии это, да, ясно.
А вот... И во Вьетнаме, и на Кубе, и шестидневная война, и так далее, и тому подобное. Да. И вплоть до 90-х годов
Югославия,
в основном Югославия. А до этого еще Ливанская война, там, 82-го года. Кстати говоря, это все тоже существует на этот счет статистика. Давайте мы вернемся к нашей... Так, расскажите про танк ИС. А, это Иосиф Сталин, видимо, имеется в виду.
Ну, ИС сейчас, ну, это, как, да, бы не в тему.
Да, это совершенно не в тему. У нас очень много просьб рассказать про разного рода танки. Ну, может быть, мы еще вернемся к этому делу.
Был вопрос по Корейской войне, по-моему.
По Корейской войне был. Дмитрий, студент из Саратова. Он ссылается на вашу книгу, где вы пишете, что в начале Корейской войны, как раз мы сейчас говорили об этих конфликтах, да, американские базуки 2,36 не могли пробить броню Т-34. И в связи с этим Дмитрий задает вам два вопроса. Пробивали ли они броню немецких аналогов нашего танка? А если да, то с чем не связана неспособность пробить броню Т-34?
Ну, в данном случае...
То есть, видимо, сопоставление брони идет.
Да, в данном случае Т-34 ненамного как бы была впереди немецких танков, значит, потому что, в общем, базука это была достаточно слабым оружием. Она появилась в 1942 году. 2,36 это ее калибр в дюймах. В миллиметрах это 60 миллиметров. Стреляла она калиберной гранатой. То есть граната была внутри. То есть если представить себе 60 миллиметров, то, угу, это, в общем, достаточно маленькая граната. В ней было всего 700 граммов взрывчатого вещества. Весила она 1,5 килограмма. Начальная скорость была всего-навсего 82 метра в секунду. Вот. Максимальная дальность стрельбы 300 там, с чем-то метров, а эффективная 130. То есть фактически надо было стрелять по танку в упор.
В упор, правильно.
Вот. Значит, если посмотреть данные, которые публиковались значит, по обстрелу этими гранатами танка «Пантера», то они, да, сумели пробить броню, бортовую броню башни, и, да, бортовую, по-моему, и кормовую броню башни. И все, по-моему. В двух случаях выпустив что-то около двух десятков гранат с разных направлений. То есть ее бронепробиваемость была достаточно низкой. И потом надо было все-таки фактически стрелять в танк в упор. Известен случай в Корее, тоже у меня в книге указывается, когда было выпущено по танку Т-34 22 гранаты из этой базуки. И не было пробития. Значит, ну, чем это можно объяснить? Во-первых, конечно, не дается информация о том, с какой дистанции стреляли. Могли выстрелить там из 200 метров, вот, с которых совершенно безнадежно уже было стрелять. Ну и плюс еще, конечно, за счет там малой массы гранаты и малой скорости она легко рикошетировала от наклонной брони, скажем, корпуса. Вот. А пробить лобовую броню 90-миллиметровую 34-ки она не могла.
А немецких танков могла?
Тоже, в принципе, тоже, то есть лобовую броню она не пробивала. Понятно. Да, в упор.
То есть это не
борт,
то оружие.
Да, это не то оружие. Вот когда появилась супербазуха калибром 90 мм, там 88,9, по-моему, если быть точным, вот это уже было более мощное вооружение, и оно уже могло бороться.
Хорошо. Михаил, еще, значит, кстати говоря, вот Андрей из Омска нас спрашивает, раз уж мы говорили про 34-ку, какие бытовые условия были предусмотрены для экипажа?
Да никаких.
Да никаких. Какие там?
Ну, собственно, какие?
Не купе, а
унитаза и кондиционера не было. Как нет их и до сих пор.
Ну, я думаю, что, по-моему, это ни в одном танке мира.
Ну, в танках нет, но в некоторых боевых машинах, скажем, в английской боевой машине пехоты, Warrior современной, есть биотуалет.
Ну, ладно, отложим это на другие.
Но в наших нет, да. Кондиционеры появились в графическом исполнении, а в основном в экспортном.
Да, а давайте вот еще какая туалетами... тема. Здесь нас многие спрашивают по поводу самоходок, что, которые появились на базе Т-34. Да, вот, в частности, Александр, менеджер из Москвы, пишет, что нашим советским ответом стала Су-85 с пушкой Д-5С. Ответом на то, что 76-миллиметровый снаряд бронебойный не пробивал бортовую броню «Тигра» на испытании в Кубинке. Почему все-таки, если учитывая эффективность этой самоходной установки вот с 85-миллиметровой пушкой, почему их мало производили, почему они, так сказать, не получили широкого распространения?
Ну, потому что перед самоходкой стоит совершенно четко очерченный круг задач стоял перед самоходками. Ну, часто очень можно услышать такую точку зрения. Почему нельзя было делать самоходки? Вот. И ссылаются часто очень, в том числе и вот в вопросах, да, которые присылают сюда на передачу, на книгу Крысова. Самоходчика, значит, его воспоминания опубликованы, где он пишет, что лучший танк – это самоходка. Но надо иметь в виду, что это сугубо субъективное мнение конкретного человека, который воевал на самоходке. Самоходка не в состоянии выполнить всех функций танка. В первую очередь, скажем, функцию поддержки пехоты. Для этого просто ее конструкция сама по себе не предназначена. Ее основная задача была во Второй Великой Отечественной войне, скажем, у наших самоходок. Это поддержка танков, это борьба с танками противника. И в этом плане сочетание танк Т-34 с 76-миллиметровой пушкой и самоходка с 85-миллиметровой пушкой в этом тандеме было достаточно эффективным, потому что самоходка могла встретить немецкие танки на большей дальности. Ну, вот. Когда появилась Т-34-85, перешли на выпуск самоходки Су-100 со 100-миллиметровой пушкой.
Кстати, нас здесь спрашивали, а 100-миллиметровую пушку испытывали на танке, на Т-34?
На Т-34, да. Ну, были в 1945 году, было несколько образцов Т-34-100 с различными пушками, в том числе вот с пушкой Д-10, которая стояла на самоходке. Но от них отказались, потому что, опять-таки, уже к этому времени серийно производился танк Т-44, и полным ходом шла работа над танком Т-54, уже, который должен был вооружаться 100-миллиметровой пушкой. Поэтому необходимость в этом отпала, тем более, что это орудие было тяжеловато для 34-й.
Хорошо, вернемся к самоходкам.
Да.
Вот, так, собственно, вот наш слушатель или зритель, который задает этот вопрос, он говорит, что, вернее, спрашивает, обсуждалось ли в 43-м году возможность быстрой и существенной переориентации промышленности на более просто простую в производстве?
Нет, насколько мне известно, 85. Не обсуждалось, потому что...
Хотя с точки зрения противотанковой эффективности он был вполне, так сказать, показал себя, этот самоход.
Насколько мне известно, не обсуждалось такого перекоса, чтобы выпускать больше самоходок, чем танков. Такого не было. Еще часто ссылаются, что у немцев уже в 44-м году производство самоходок превысило производство танков. Для немцев это было более актуально, потому что в 44-м году они уже отступали. И в данном случае немецкие самоходки выступали как, в значительной степени как оборонительное вооружение. А если еще учесть, что по производству количественному они существенно отставали от нас, я не говорю уже там про американцев тех же, да, наверное, только обгоняли англичан, вот, то производство, конечно, более простой, как вы правильно заметили, конструктивно, скажем, самоходки рубочного типа, вот, для них было актуально, потому что они могли их сделать больше просто-напросто, чем танков. Танк, естественно, за счет вращающейся башни был сложнее конструктивно. То есть несколько тут было аспектов, накладывало свой отпечаток на такой перекос немецкой танковой промышленности в сторону самоходок. У нас этой потребности в 44-м году, в общем-то, не было, даже, в общем-то, и в 43-м, потому что все-таки после Курской битвы наступление возобновилось. И как бы уже было понятно, что, в общем...
Здесь вот нам пенсионер нам задает такой вопрос по документу. Он ссылается на документ, согласно которому 24 марта 1945 года младшему лейтенанту такому-то присвоено звание Героя Советского Союза. За что? За то, что он при форсировании реки Южный Буг быстро провел свою машину, естественно, танк Т-34, под водой на западный берег реки Южный Буг и сразу же повел танк в бой по отражению контратаки противника. Вопрос, насколько Т-34 был действительно приспособлен к езде под водой? Есть ли вообще какие-либо примеры подводной езды в войну?
Ну, здесь как бы ответить на этот вопрос можно по двум раздельным пунктам. По первому пункту можно что сказать? Что танк Т-34 к езде под водой не был приспособлен никак. То есть даже при преодолении бродов вода поступала внутрь корпуса. Вот. Но в случае преодоления вброд водных преград имели место, действительно. Но для этого требовалось... подготовительная работа по герметизации машины. То есть замазка щелей.
Специально готовили машину.
Специально готовили танки.
То есть это не экспромтом?
Нет, конечно. Нет. Но он наполнился бы водой, и все. То есть там же никакого неизбыточного давления не создавалось, естественно.
То есть человека готовили к подвигу?
Нет, не то, что готовили, но просто готовили машину.
Я понимаю, да. Но...
Такие случаи были, переправы под водой, действительно, реально, были такие случаи. Вот. И с полным погружением, с частичным погружением, но машину для этого готовили, то есть герметизировали.
Понятно. Еще один...
Всеми подручными средствами.
Ну да. Еще один вопрос. Сейчас я по поводу найти. Попробую найти. Вот здесь тот же, кстати говоря, пенсионер из СССР. Он пишет свой адрес. Спрашивает.
Все из СССР.
Да. Сравните подход к обучению и качеству танковых экипажей воюющих сторон. Изменялась ли политика выпуска танкистов по количеству на выпуск по качеству хотя бы 43-го года?
Вы знаете, данные противоречивые на самом деле. Есть свидетельства, что в конце войны несколько улучшилась подготовка личного состава. Есть совершенно данные, что, в общем, все было по-прежнему. Например, в 1945 году, накануне Висло-Одерской операции, начала в 3-ю гвардейскую танковую армию поступило пополнение танковые экипажи, и уровень подготовки механиков-водителей был крайне низким. Не более 2-3 часов практики вождения танка у них было. Поэтому в преддверии наступательной операции уже непосредственно в войсках была организована доподготовка, в ходе которой их довели где-то до 30-40 часов вождения. Вот, то есть поступали совершенно необученные, вплоть до конца войны, фактически. У немцев это имело место, такая вещь имела только в конце войны.
Александр из Москвы, видимо, по поводу после рассказа о базуке. Использовали ли Красной Армии трофейные фаус-патроны против немецких танков?
Конечно, использовали.
Да, и появлялся ли во время войны какой-нибудь аналог этого оружия, видимо, у нас?
Нет, у нас нет. А так, в общем-то, использовались, конечно.
Хорошо.
Почему же его не использовать, если
в руки
если
идет?
Все трофейное вооружение использовалось, в общем-то, в большей или меньшей степени.
Так, вот здесь такой более специальный вопрос от Георгия. Пожалуйста, правда ли, что скорость поворота башни была серьезным преимуществом перед немецкими танками?
Да. На Т-34-85 это действительно имело место, потому что, ну, во-первых, эти машины этой модификации уже практически все снабжались электромоторами поворота башни. Потом механизм поворота башни у этого танка имел значительно лучший, более простой алгоритм управления по сравнению с танком Т-34 76-миллиметровой пушкой. Им было проще пользоваться, им чаще из-за этого пользовались. Полный оборот башни Т-34-85 делала за 18 секунд и превосходила все немецкие и танки союзников все тоже, в том числе «Шерман». Вот.
Дмитрий спрашивает, как механик-водитель мог бы поднять люк толщиной 100 миллиметров?
Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я досконально не знаю, вот как
какой
это было сконструировано.
Вес,
он там, во-первых, стоял...
Понять, какой вес.
Дело в том, что он вряд ли мог просто так открыть люк и обычный, на обычном танке, толщиной 45 миллиметров. Он тоже очень тяжелый. Для этой цели там стоял торсион, который облегчал. Вот, как, впрочем, и башенные люки тоже стояли торсионы, которые облегчали его открывание. Возможно, здесь стоял какой-то еще пружинный механизм, дополнительно усиливающий человеческую силу.
Михаил, давайте попробуем еще. Сегодня уже у нас совсем мало времени осталось. Сегодняшний день здесь. Вот Тимур, студент из Москвы, спрашивает, ссылаясь на то, что российская армия заявила о достаточно большом количестве боевой техники, о распродаже, включая танки Т-34-85, сколько единиц сейчас складируется в российской армии?
Этого я не знаю.
Это военная тайна.
Да. Я не знаю, военная это тайна или нет. Танк снят с вооружения, в общем-то, порядка 20, ну, почти 20 лет назад. И, возможно, какое-то количество еще хранится. В общем-то, все может быть. Вот. У нас складов много разных, разнообразных. Вот. Ну, вот у меня была самая недавняя информация по такая, ну не то что недавняя, что вот одной из последних частей, вооруженных танками Т-34-85, был танковый полк на Сахалине. Но на сегодняшний день этот полк вооружен танками Т-55 уже. Поэтому.
Спасибо. Больше у нас времени нет ни на вопросы, ни на ответы. До встречи через неделю. Это была программа «Цена победы».
Программа «Цена победы».